Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 18 июня, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. В Москве 30 градусов, несмотря что гром кое-где звучит, в ближайшие два часа, как пишет Яндекс, дождя не ожидается. Зато пробки ожидаются, все уже традиционно. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов, через час 6, к 6 вечера 7, а к 7 вечера, возможно, 8-бальные пробки. Учитывая, что сегодня продолжаются репетиции парада, а вчера с репетициями пробки были более чем 8-бальными, возможно, такая же сложная ситуация будет и сегодня. Надо быть к этому готовым. Какая-то трагическая совсем ситуация развернулась на улице Приорова. Вы слышали уже в новостях, есть новые подробности со ссылкой на экстренные службы. Сейчас РИА Новости пишет, что 4 человека, в том числе ребенок, погибли при стрельбе в жилом доме на севере Москвы. Как пишет тоже агентство, среди погибших и мужчина, который захватил квартиру. Предварительно, как пишет РИА Новости, он покончил с собой. Пока мы знаем только одно. Теперь уже Потас цитирую. Неизвестный мужчина днем в четверг открыл стрельбу на 7-м этаже в жилом доме на улице Приорова. После этого он забаррикадировался в квартире. Там было произведено порядка 6 или даже 7 выстрелов. И вот ТАСС пишет, на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и медики. Ждем развития ситуации, ждем новых сообщений. Да, теперь даже вот как уже Следственный комитет пишет, ссылаясь на детали этого дела, среди погибших при стрельбе на севере Москвы двое взрослых и двое детей. Мы слышали о том, что была женщина, был мужчина и двое детей. Вот что мы знаем на данный момент. Наши слушатели к нам хотят присоединиться. Может быть, кто-то знает что-то по этому поводу. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва. Алексей. По этому поводу нет, но вот когда у вас в новостях идет о том, что дождя не предусмотрено, хотя в Москве идет дождь, ну вы хоть в окошко выгляните.
Ну так а вот. Вы никогда не видели, что Москва большая, и бывает, например, на северо-востоке он есть, и выглянешь в окно, а там нет ничего, там сухо. А на юго-западе льет.
Да. Льет и сильно льет.
Где?
Значит, Ленинградка, Волоколамка, Новая Рига, Звенигородка, то есть. Вот, прошел сильнейший ливень, сказать, с подтоплениями и тому подобное. Вот, такой хороший тропический ливень.
Сейчас хороший тропический ливень. Громыхает действительно серьезно, но вот я специально ради нашего слушателя подошел к окну, все хорошо. Никаких. Да, что-то слышно, но не более того. 7373948, телефон прямого эфира. Это если вы будете звонить, к примеру, для того, чтобы про точность рассказать, как сделал предыдущий слушатель, или темы обсуждать. Можно также писать через Telegram. Кстати, вы знаете, да, Telegram теперь не блокирует. Так вот, через Telegram пишем «Говорит МСК-бот», через СМС-портал +7 925 48 94 8. Про дождь тут много подробностей. Восточно-Измайлово ливень, это 909-й. Ступино жарище и необлачко. Алексей Морозов вышел, выглянул в окошко. В Южном Медведкове дождя нет, но туча надвигается. Зона Вагар на Ленинградке пишет сухо. Нильс Майкл на юге Москвы жара и ясно. Ногинск тоже жара. Это Олег 43-й пишет. Возвращаемся к лентам информационных агентств. 4 человека погибли при стрельбе в квартире на севере Москвы. Это уже Следственный комитет. Пока других подробностей, насколько я понимаю, нет. Еще раз посмотрим это срочное сообщение. Тела 4 человек, в том числе ребенка, обнаружили в квартире после стрельбы неизвестного мужчины. По предварительным данным, стрелявший с собой покончил. То есть все успокоилось. Правоохранительные органы проникли в квартиру и обнаружили там 4 трупа. Вот, собственно, что мы на данный момент знаем. Понятно, что все следят за развитием этой ситуации. Но две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это история статистики смертей медиков от коронавируса. Первая тема. Вторая тема. Отмена пересдачи ЕГЭ в этом году.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, по поводу того, сколько медиков умерли из-за коронавируса. 489 – это официальная цифра, ссылаются на данные, которые приводила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Цитирую по ТАСС, мы констатируем, что эпидемия пока не закончилась, почти 500 наших с вами коллег мы, к сожалению, потеряли. Медики уже создали сайт «Список памяти», там публикуют имена, должности и возраст врачей, которые заразились коронавирусом и скончались, помимо российских медиков, там и иностранные коллеги, но Алла Самойлова говорит 489 человек. Семен Гальперин, президент Межрегиональной общественной организации Лига защиты врачей, кандидат медицинских наук. Семен Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как российское здравоохранение характеризует эта цифра 489?
Вы знаете, пока никак не характеризует. Дело в том, что там уже от Росздравнадзора идут теперь заявление о том, что это частное мнение руководителя, да, ну и вообще мы не можем подсчитать реальное число. Я думаю, что, ну, на самом деле цифры, судя по тому, как развивались события, цифры будут занижены на самом деле. Мы же знаем, что во всех регионах поступали сообщения, что врачей, которые сталкиваются с этой работой, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, их не признавали официально работающими на эпидемии, их лишали выплат, их лишали стимулирующих соответствующих, они не имеют страховок, положенных им за работу в опасных условиях. Но я думаю, теперь их лишат и посмертно причисление действительно погибшим от вот на рабочем месте от эпидемии.
Вы упомянули вот эту вот неопределенность с тем, кто медик, работающий с больными с коронавирусом, кто не работающий. Это осталось в начале этой истории с пандемией или сохраняется до сих пор?
Да нет, это так и осталось. Сегодня то же самое у нас. Вообще, я думаю, что официально признанные работающими с коронавирусом меньшая часть из тех, кто действительно с этим на самом деле сталкиваются. То есть какие-то определенные, вот там, где официально поступил, там приказ, было оформлено это по правилам, там считают. А в большинстве случаев считают, ну вот сегодня, сейчас вы работаете, через час вы уже не работаете с ними, там как бы случайные столкновения, да, то есть они работают с ними неофициально. Ну, это вот такая экономия на человеческом материале у нас происходит, в частности, на врачебном. Я думаю, это достаточно такая жестокая ситуация, которая показывает, что вообще у нас государство наплевало на медработников на самом деле. То есть, с одной стороны, их подняли вот сейчас на флаг, да, везде мы видим фотографии, эти плакаты, а с другой стороны, никого не волнует, что они вот находятся в опасных условиях, их не хотят просто признавать работающими. Но я знаю, даже в Москве это все ситуация, да, там, когда в поликлиниках врачи принимают пациентов с коронавирусом, а им, в общем-то, это невозможно даже зафиксировать, эту ситуацию, да. Ну, или вот ситуации, которые там в некоторых подмосковных клиниках. Я вот знаю, вот ситуация, например, была в московских подмосковных хосписах, да, у нас сеть хосписов, там перепрофилировали в этой системе паллиативной помощи, их перепрофилировали на работу с коронавирусными больными. Но вот одни из них назвали официально ковидными, там официально все получают вот эти премии, да, официально считаются работающимися. А вот в соседнем таком же, да, хосписе, там, например, в том же Дегунино, там было написано, что это обсервационная клиника. То есть там лежат больные, которые вот их привезли до того, как им установлен диагноз, потом им диагноз устанавливают коронавирусный, их либо переводят куда-то, да, выводят, но там были случаи заболевания медработников, вот, а им сказали, что вы заболели не потому, что вы здесь работаете, вы там заразились где-то раньше по пути на работу или так далее. И такая вот ситуация, она в очень многих учреждениях.
Хорошо. Скажите, возвращаясь к цифре, не буду ее повторять, потому что вы, по сути, говорите, что ее есть смысл оспаривать, но медики, которые умерли от коронавируса. Это потому, что не понимали, насколько это опасно? Это потому, что государство к ним относилось так, как вы говорили, то есть они не были защищены на работе? Как это можно понять?
Ну, в разных случаях были разные причины, но действительно у нас очень часто мы получали сообщения, что медработники вынуждены работать без соответствующей защиты, понимаете? У нас не были выработаны даже вообще единые мероприятия к работе с коронавирусной инфекцией.
Но медработники, но медработники, они ведь не солдаты, что по приказу они должны идти на смерть.
Ну, понимаете, ситуация особенно российская. У нас российский медработник, у нас российский врач, он не находит в себе силы противостоять начальству. Ну, нет ни одной страны в мире, где бы врач боялся своему руководителю Понятно. Высказать претензии. У нас, да, это привычка, страх, понимаете? И да, там начальство говорит, вот вы должны принимать этих пациентов и молчать. И все. И все. И они работают. А в поликлиниках, которые вот официально не работают с коронавирусными больными, там же и не выдается полная система защиты.
Понятно.
Индивидуальной защиты.
Понятно. Даже не выдается. Такой подпольный коронавирусный госпиталь.
Нет, ну
Спасибо.
Они работают да, понятно. Как бы, вот в обычной ситуации. Да сейчас во всех поликлиниках, врачи должны там носить маски и дополнительные халаты, шапочки и очки. Но это никакого отношения к защите от опасных вирусных инфекций не имеет.
Спасибо. Семен Гальперин, президент Межрегиональной общественной организации Лига защиты врачей, кандидат медицинских наук. Что? Это в российской традиции трепет перед начальством. Алексей Морозов, 530-й, пишет, что таким образом вы сгущаете краски. Получается тогда, вот я не врач, пишет 530-й, но я каждый день ходил в магазин и рисковал жизнью. Просто вы рисковали жизнью, по сути, по собственному желанию. Вы могли этого не делать каждый день. А врач там работает. Больше того, как это, насыщенность. Ну ладно, впрочем, мы взрослые люди, что уж такие очевидные вещи объяснять. Медработник все-таки военно обязанный, даже женщины. Григорий из Питера считает необходимым это подчеркнуть. Игорь Беспрозванный тоже на ту же тему, не солдат, конечно, но клятву Гиппократу давали, плюс привычка существует. Михаил Трисемерки, в силу обстоятельств в стране, да и во всем мире, врачи стали беззащитными в прямом смысле. Был дефицит специальных средств защиты, близится осень, мы должны быть уверены в том, что дефицита костюмов не будет, и не только для врачей. В том числе и для социальных работников, и для сотрудников полиции со специальными знаками отличия. 7373948, телефон прямого эфира, если вам есть что сказать по теме. Пока вы дозваниваетесь, я хочу обратить внимание слушателя, который несколько минут назад звонил и критиковал нас, когда мы говорим «в городе не облачко». В окно, говорит, посмотрите. Я еще раз смотрю в окно, возможно, даже через микрофон слышно, что гром гремит. Но Яндекс по-прежнему говорит, здесь, на Алексеевской, никакого дождя не ожидается. Больше того, я посмотрел на карту дождей. Прямо сейчас юго-запад Москвы заливает, судя по карте пробок Яндекса, и между Истрой и Зеленоградом тоже серьезный дождь. А вот куда эти два дождя дальше пойдут, не знаю. Но на северо-восток Москвы вроде не планируют.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Переделкино гремит, дождя нет, это 530-й пишет, Дайнин пишет, разгильдяйство и банальные усталости, когда после 20 часов снимаешь защитный костюм, как попало, никто не отменяет, с одной стороны мы помним врача в белье, но с другой стороны мы знаем, что они там перерабатывают и в очень сложных условиях. Алексаша каким-то образом услышал, но правда он предполагает, что ему показалось, что ведущий был раздражен словами звонящего эксперта. Ведущий вообще как-то безэмоционально старается принимать все стороны. Слушатели, специалисты, ленты информационных агентств. 7373948, телефон прямого эфира. Если вам есть что добавить к теме, которую мы обсуждали, 7373948, телефон прямого эфира. Очень много просто сообщений, поэтому давайте и пару звонков примем. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Алло.
Да, прошу.
Да, Юрий, добрый вечер, Дмитрий, Москва. Вот сейчас едем на Алтуфьевском шоссе, вот, уже гремит гром, тучи потихонечку. Сейчас, я думаю, скоро польет дождик. Думаю, сильно будет.
Ну вот, видите, говорят, на юго-западе очень сильный. Александр пишет, на Сухаревской начинает капать большими каплями. Нас ждет, судя по всему, серьезный дождь. Но вот всех ли в Москве он ждет, пока непонятно. 7373948, еще один звонок, как и обещал. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Прошу.
Я вот проезжал Войковскую, сейчас Тверская, дождина идет. Такой хороший дождик идет, не знаю, где нету. А вот и Динамо, и Тверская, вот. Вплоть до охотного ряда дождь. Хороший такой дождь поливает.
Чтобы вы знали, на Алексеевской и на ВДНХ нету.
Поедем туда. Спасибо.
Спасибо вам. На Огородном три капли уже упало, пишет 402-й. Значит, и на Алексеевской с ВДНХ скоро капать начнет. Следующая тема для обсуждения. Рособорнадзор отменяет пересдачу единого госэкзамена в этом году. Резервные дни предусмотрены только для тех, кто не смог по уважительной причине прийти на экзамен или не смог его завершить из-за состояния здоровья. Все остальное – это неуважительная причина, и на пересдачу допускаться для повышения результата никто не будет. Это в Рио главы Рособорнадзора Анзор Музаев говорит. Ранее была предусмотрена пересдача русского языка и математики в случае, если один предмет провален. Ирина Абанкина, директор Института развития образования в Высшей школе экономики. Ирина Всеволодовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот это решение отменить пересдачу ЕГЭ в этом году Рособорнадзора, оно что меняет для выпускников?
Ну, конечно, это все-таки сокращение возможностей ребят подавать именно в этом году документы в вузы и продолжать обучаться. У них сохраняется возможность подать документы на программу среднего профессионального образования, где не требуется ЕГЭ, и тогда продолжить свое образование. Но там, где все эти три экзамена, которые выбрал абитуриент, если требуются для подачи, то, конечно, это закрывает возможности. С другой стороны, если все-таки сегодня выбрали больше, чем три экзамена сдавать, то даже заваленный ЕГЭ может позволить по другим экзаменам подать на программу в ВУЗе. Но мы все находимся в экстренных ситуациях, очень сжаты все сроки, и сроки сдачи ЕГЭ, и зачисления в ВУЗы. В общем-то, ищется везде компромисс, и очень многое сделано в интересах именно выпускников было. Но вот сейчас отмена пересдачи – это, конечно, ограничение, несомненно.
С вашей точки зрения, насколько много выпускников может коснуться эта новация?
Ну, вы знаете, как правило, среди тех ребят, которые все-таки ориентировались на поступление в вузы, уж совсем ниже той планки отсечения, которая ставится, ну, как удовлетворительный экзамен, конечно, это вообще редкие случаи, чтобы ниже той планки, которая ставилась именно как сданный или не сданный ЕГЭ. А вот в отношении того балла, который требуется для того, чтобы подать документы в ВУЗы, вот здесь вот, конечно, есть разница, потому что некоторые ребята, сдавая ЕГЭ, все равно потом в ВУЗы не шли, у них было ниже, но там по каким-то предметам это и 55, и 63 балла, нижняя планка, начиная с которой можно подать документы в ВУЗы на те или другие специальности. Вот они установлены. Но это уже достаточно высокие оценки для того, чтобы подавать на специальность. Баллы отсечения, которые считаются несданными, они на уровне там 27-32. Вот это вот несданные ЕГЭ считается. Поэтому таких, конечно, ребят совсем немного, очевидно, что те, которые считали, что они не сумеют на положительную оценку сдать ЕГЭ, они, наверное, отказались от сдачи в этом году, решили продолжить образование в колледжах, там, где не требуется результат единого экзамена, ну или отложили поступление на год, чтобы в следующий год более тщательно подготовиться именно к сдаче ЕГЭ. Поэтому вот совсем таких, скажем так, несданных предметов мы считаем невозможным. Есть еще там возможность, что даже если у вас не здоровье, повышенная температура, вы можете какое-то время отсидеться, и вот если все-таки вот абитуриент чувствует себя более-менее нормально, он вправе даже там с некоторым повышением температуры все-таки сдать экзамен. Там правилами предусмотрено, что ему создаются условия для того, чтобы он все-таки и сдал экзамен
Вот это вот... в случае... Как раз вот эта история, о которой вы сейчас начали говорить, и я даже готов процитировать Анзора Мусаева, который сказал, детей с высокой температурой допускать, скорее всего, не будут, из чего как раз вытекает, что с повышенной-то будут. Насколько, с вашей точки зрения, нет, смотрите, это
там,
вообще
там
уместно?
Высокая, да. Это действительно, это серьезная проблема. Повышенная, речь шла о том, что это 37 с небольшим. И там очень важно мнение, в том числе самого абитуриента, сдающего экзамены. Почему? Потому что он сам должен определить свое самочувствие. Если он считает, что эта температура на результат не сильно повлияет, и он в нормальном состоянии, что может писать экзамен, он вправе, и ему будет предоставлена такая возможность. Даже через какое-то время. Если ему нужно какое-то время для того, чтобы вот прийти в себя, тоже будет предоставлено. То есть в отношении вот таких ситуаций не критических, понятно, что будут действовать в интересах тех, кто сдает экзамен. Но если это реально высокая температура, это угроза, конечно, для здоровья. Алло.
Я не слышу сейчас Ирину Абанкину. Не знаю, сейчас мне напишут, наверное, из студии, что у нас происходит. 7373948, телефон прямого эфира. Видите, тяжелая ситуация. Не получилось у нас договорить с Ириной Абанкиной, но главные вещи она сказала. 7373948, телефон прямого эфира. Возможно, гром, возможно, дождь прерывает. Эфира. Меня-то слышно? Да, меня, видимо, слышно, насколько я понимаю. Да, интересная система. 7373948. Слышно ли вас? Попробуем. Здравствуйте.
Здравствуйте, алло. Алексей, Москва.
Прошу.
Алло.
Да-да.
Ее тоже было слышно, и она слышала, что вас прекрасно. Вы просто, видно, ее не слышите, поэтому прервали разговор. Мы ее прекрасно слышали, и слышали практически то, что она... пыталась сказать. В общем, у вас как-то односторонне работает очень.
Бывает, система. Бывает. Техника такая, да. Если студент с ковидом и температурой почувствует, что он сможет сдать экзамены, то он может прийти. Я думаю, что нет. Еще раз, студент с ковидом будет находиться, Дайнин, на карантине. А вот если он с температурой, насколько я понимаю, если это не слишком высокая температура, отдельно говорят о том, что справок на ковид у организаторов и у выпускников требовать не будут. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Юра, приветствую, Тимофей. Ну, как вам сказать? Я считаю, что все будет нормально. Ну, ковид и ковид. Студентам должны сдавать экзамены. Мне кажется,
нет, понимаете, какая штука? Вот вы говорите, открыли летние веранды, ужас, что творится, а это будет через 10 дней. Что-то принципиально поменяется, вы хотите сказать?
Я хочу сказать, Юра, это демократия полная, так что, пожалуйста.
Причем тут демократия? Давайте не будем детским садом заниматься. Не хочет, видите, а нужно сделать бесплатные тесты хотя бы на антитела, чтобы вот быстро проверять людей на входе в на подобные рода мероприятия. Это 434-й пишет. Значит, нет, Дайнин, если он не знает, что у него ковид, у него температура из-за ковида, но он решил прийти еще раз, напомню, сейчас объясняют таким образом, если температура не слишком высокая, напомню, Анзор Музаев, вот как он говорит, детей с высокой температурой допускать, скорее всего, не будут. Это его слова, я цитирую его по информационным агентствам. Единый госэкзамен, напомню, это тема, которую мы обсуждали, Рособорнадзор объявил о том, что отменяет пересдачу в этом году. Резервные дни теперь, в отличие от предыдущих правил, предусмотрены только для тех, кто не смог по уважительной причине прийти на экзамен или не смог его завершить из-за состояния здоровья. Все остальное, сказал временно исполняющий обязанности главы Рособорнадзора Анзор Музаев, это неуважительная причина, и на пересдачу допускаться для повышения результата никто не будет. Прямой эфир 7373948. Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Можно написать через СМС-портал +7 925 48 94.8. Новости, реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 18 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, следим за новостями и обсуждаем. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Две женщины, ребенок и мужчина найдены мертвыми в квартире на севере Москвы. Это уже подтвердили в Следственном комитете России. Новости этого часа, но уже вот и на телеграм-канале «Говорит Москва» вы можете посмотреть видео. Телеграм-канал 112 опубликовал видео, на котором предварительно стрелок заходит в подъезд. Как говорят, это человек, который 99-го года рождения. Предполагается, что он убил свою сожительницу и ее старшего ребенка, и, видимо, их общего ребенка. Пока никаких подробностей нет, но это какая-то ужасная трагедия. Это сейчас в новостях главное. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это сообщение о том, что кабинет министра может получить право менять границы заповедных зон. В Госдуму, как сообщается, такой законопроект уже внесли. Первая тема. А вторая тема – это сообщение о том, что сотрудники и работодатели разошлись в оценках плюсов удаленной работы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Кстати, вот Алекс пишет нам через Телеграм: сильный дождь на севере Москвы, а Яндекс, я настаиваю, по-прежнему пишет, что в ближайшие 2 часа дождя не ожидается. Да, и в районе Алексеевской, и в районе ВДНХ, как пишут наши слушатели, вообще почти на всей территории Москвы продолжается довольно сильный дождь. Пробки в 6 баллов сейчас, как ожидается, максимальными они будут в 7 баллов. Яндекс пересмотрел прогноз, уже не обещает нам 8-бальных, а только 7-бальные пробки. Первая тема для обсуждения – это сообщение о том, что в Госдуму внесли проект о праве кабинета министров менять границы заповедных зон. Сейчас, как говорят, такой механизм отсутствует, и это мешает реализации крупномасштабных строительных проектов. «Коммерсант» об этом сегодня пишет. Пишет, что поправки подготовила целая группа сенаторов и депутатов, среди которых, к примеру, вице-спикеры Совета Федерации Турчак и Воробьев, глава Комитета Совета Федерации по природопользованию Алексей Майоров и председатель Думского комитета по экологии Владимир Бурматов. То есть мы понимаем, что, в общем, представительная группа граждан разработала этот законопроект. Андрей Нагибин, председатель правления «Зеленого патруля», он с нами на прямой связи. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну вот смотрите, судя по перечислению тех, кто разрабатывал законопроект, он должен учитывать интересы разных сторон. Что вы думаете по поводу этого законопроекта?
Ну здесь вот, например, очень интересно сказано, что именно жители страдают со своими домами и владениями и постройками, потому что не могут официально зарегистрировать в режиме нацпарка там, или ОПТ свои дома и так далее. На самом деле не надо сваливать на жителей, потому что легкое лукавство. Просто я сам живу на территории нацпарка. Нацпарком он стал как бы только тогда уже, когда мы уже там построились с родителями. И у меня нет сильных проблем, чтобы что-то достроить и так далее. Просто единственная более длинная история вопроса. Необходимо получить согласование Министерства природных ресурсов, уведомление на разрешение. Но все это получают. А если кто-то собирается строить уже в нацпарке, чтобы расширить вот эти поселения. Но я же говорю, это лукавство, это просто дополнительное желание построиться еще, вот и все.
Ну, вот смотрите, с одной стороны, тут уже наши слушатели пишут, действительно, за компанию вот Дмитрий 242 пишет, можно будет особняки в заповедниках построить, а потом, согласно этому закону, как предполагается, уже будет более просто это все перевести уже в нормальное жилье. Так вот, мой вопрос про другое. Мы много слышали, а «Коммерсант», когда пишет об этом законопроекте, эту историю как раз упоминает. Мы много слышали о спорах вокруг строительства дублера Щелковского шоссе через Лосиный остров. И мы знаем, что вроде как там и Лосиный остров сильно-то не пострадает, но это совсем кусочек, это уже почти не Лосиный остров. Но ведь до сих пор не могут решить эту проблему, значит, что-то в законах все-таки не хватает.
Ну, действительно, вот подтверждаю, что изменение, отсутствие механизма изменения границ ОПТ при каких-то жестких условиях, они, в принципе, необходимы. Но не могут они быть вечными. Есть даже такие, знаете, конспирологические истории, что, допустим, ряд ОПТ поставлен специально какими-то иностранными там общественными организациями, чтобы крупный проект, который в перспективе должны были идти, чтобы их нельзя было подвинуть. Ну, это конспирология. Это действительно необходимо, но тут нужно сделать какие-то очень четкие понимания, потому что ограничение в виде общественных слушаний – это на самом деле не ограничение. По закону общественные слушания либо проведены, либо не проведены. Мнение жителей на общественные слушания не интересует. Есть в законе просто статья «Провести общественные слушания». Если их не оспорить через суд, что-то нарушены какие-то юридические казуистики и так далее, и если общественные слушания признаются, то дальше уже госэкспертиза идет дальше. Поэтому общественные слушания – это не преграда для изменения границ ОПТ. А то, что это делать необходимо, и если это будет прерогатива президента и правительства, как вынужденная мера, я-то за, просто у нас теперь застройщики сейчас, наверное, слюни пускают в ожидании того, где будут, как можно будет немножко, скажем так, подрезать, дорезать, добавить, потому что я не первый раз вижу, допустим, закон о зеленом щите. Был в одном варианте, а в конечном итоге до третьего чтения дошел вообще совершенно беззубым и бессмысленным, хотя его лично сам президент как бы продвигал и считал его очень уместным.
При смотрите, вот даже вы сейчас, я вам про Щелковское шоссе, а вы опять возвращаете нас к застройщикам. Так вот, когда вопрос переводят на такой уровень, может быть, будут решаться только проблемы Щелковского шоссе, а застройщики, пусть даже они и слюни пускают, там ничего не получат, все равно?
Да если это будет так, мы-то за. У нас всегда хотим как лучше, получается, как всегда. То давайте все вместе сделаем экспертизу того третьего чтения, который мы увидим, потому что там дальше ни общественность, ни эксперты уже принять участие не могут. Когда оно ходит на первое чтение, дальше идет на второе, то все, обсуждение, оно как бы заканчивается в пределах, скажем так, гражданского общества. А так-то я за, потому что действительно иногда и трубопровод необходимо провести. Мы же не за то, чтобы, как там сумасшедшие экологи говорят, все умерли, тогда будет экология, понимаете? Мы же за то, что страна, скажем так, в конечном итоге в экономическом смысле росла, но с минимизацией ущерба для экологии.
Тогда еще один вопрос. Вот возвращаясь к списку тех людей, которые подготовили поправки к этому закону, среди них председатель Комитета Государственной Думы по экологии. Его фамилия Бурматов, не знаю, насколько вы хорошо знакомы с этим человеком или вообще знаете о существовании Думского комитета по экологии. Но то, что комитет по экологии поддерживает эти поправки и один из инициаторов, для вас это скорее хорошо или скорее плохо?
Вот не знаю, не могу, я лично Бурматова не знаю. Я, конечно, видел его на совещаниях и так далее. Достаточно, скажем так, резкий человек в своих суждениях. Но, скажем так, на слово верить не хочется, хочется увидеть документы.
Понял, спасибо. Андрей Нагибин, председатель правления «Зеленого патруля», был с нами на прямой связи. В Госдуму внесли проект о праве Кабинета министров менять границы заповедных зон. Коммерсант в связи с этой историей, как кажется, достаточно справедливо напоминает, что есть истории более серьезные, чем вот то, о чем пишут наши слушатели, мол, дружки президента опять что-то получат, дополнительные права. Есть более серьезные истории, когда это касается не конкретных физических лиц, а всего общества, больших городов. Ну, вот, к примеру, как то же самое уже упомянутое Щелковское шоссе. И эта проблема не может быть решена, потому что в данном случае даже, когда предлагаются изменения к законопроекту, тут отдельно оговорено, это механизм, который поможет реализовать крупномасштабные строительные проекты. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, вот, к примеру, у правительства появится возможность продвинуть это строительство. 7373948. А почему крайности обязательно? Вот 344-й. Почему вообще заповедные зоны не отменить и не застроить все поля и леса многоэтажками? Безусловно, можно. Но все вопросы решаются в попытках найти что-то среднее. Или для вас ни одного метра драгоценного леса, даже если он в 5 метрах от уже существующего Щелковского шоссе. Это тоже важно. Но Панк 13 пишет, будет как зона отчуждения аэродромов. Урезали раз, два, и вот чайки с помойки в самолет врезаться начинают. Тоже проблема. 7373948. Игорь Беспрозванный говорит, все тут непросто, потому что еще и законопроект об отмене государственной экологической экспертизы внесен. Но там, насколько я понимаю, законопроект о замене такой экспертизы на большее количество вариантов ее. Или вы... То есть мы часто же говорим, это государственное государство, государство всегда только «да» скажет. Или в данном случае мы тут же скажем, нет, частнику нельзя доверять подобного рода экспертизу. Но государственный это всегда скажет только «да», государство уже. 7373948. Набирайте этот номер для того, чтобы присоединиться к обсуждению этой истории. Напомню, сегодня стало известно, что подготовлен законопроект и уже внесен в Государственную Думу о том, что правительство сможет менять границы заповедных зон. Это, к примеру, поможет, наконец, продвинуть историю расширения или нового строительства на месте того, что мы называем Щелковским шоссе. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Это не только про Щелковское шоссе. Тут еще и в Коми упоминаются проекты, и в Сочи упоминаются проекты. Масштабные проекты. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Всеволод, Москва. На самом деле, немного знаком с темой Щелковского шоссе, строительства, да, и проблемы, которые связаны. Насколько я знаю, там лесному хозяйству предложили еще больше территории взамен.
Да, но в другом месте, да.
Но в другом месте. Я считаю, что просто это перетягивание одеяла среди ведомств на себя. Просто они такие царьки, и они решили вот так. На самом деле здесь природа и не пахнет. Это мое личное мнение.
Ну, нет, видите, а теперь кабинет министров, если этот закон примут, он сможет силовым методом решить вот это перетягивание.
Ну, правильно, сказать, потому стоп. Что по-хорошему решать не получается. Нормально.
Понял, да, решить. Надо сказать, что опять уж, раз уж мы упомянули Щелковское шоссе, уже ведь далеко не первый год. Я боюсь, что и не 5 лет этой истории. 7373948, телефон прямого эфира. Депутаты, что? Да нет, ну 344-й, зачем преувеличивать? Ну елки-палки, депутаты и сенаторы изобрели альтернативную смесь для дыхания, поэтому им не нужны заповедные зоны. Вот еще раз, или все-таки мы действительно занимаем вот такую позицию? Даже если вдруг вот там 5 сантиметров, ни миллиметра. Заповедные зоны нужны, иначе нужна альтернативная смесь для дыхания. Это же важная история. Ну, правда. Или мы все-таки пытаемся найти что-то среднее. Чтобы, к примеру, вот история передвижения в сторону Щелково, она не была вот такой нерешаемой так долго. 7373948. Телефон прямого эфира. Можно писать через Telegram, можно писать через СМС-портал. Так, новые сообщения о гидроксихлорохине. В Минздраве изучают новые данные об этом препарате после того, как его испытания остановлены Всемирной организацией здравоохранения. Это срочное сообщение, которое в эти минуты появляется на лентах информационных агентств. И вот еще. Бывший президент Армении Кочерян освобожден из-под стражи. Такое решение только что принял апелляционный суд Армении. Ждем ближайшего информационного выпуска, чтобы узнать подробности. Вернемся к истории возможного решения проблем масштабных строек. У правительства появится возможность принимать решение о переводе части земли из заповедной зоны, вот, к примеру, для строительства дороги. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. А вот вопрос возникает, а для чего вообще это делается? Это в угоду застройщикам, крупным компаниям или что там правительство хочет? Денег заработать на людей, вот...
Нет, ну вот смотрите, вот опять же, один пример, раз уж изучаем, давайте. Вот Щелковское шоссе для удобства кого?
Ну вообще для людей, как бы, да, сделано.
Ну вот эта проблема не может быть решена, пока этот закон не будет принят. Точнее, не так. Чтобы решить эту проблему, придумали эти поправки.
Ну, слушайте, ей же расширили Горьковское шоссе. Вот М5, да?
Нет, потому что у Горьковского шоссе нет проблемы наличия Лосиного острова там, где нужно строить.
Да, но, Юр, смотрите, получается так. Люди, значит, сначала строят кварталы, да, вот эти все, которые там...
Нет, вот давайте не будем, уже настроили. Не надо, вот
уже,
вы все время...
Вот да, да, давайте, вот смотрите, когда у нас нет... Вот нет у нас якорных законов, как я их называю, которые там 100-200 лет. Вот он есть закон, да? Этот закон, это постоянно кто-то хочет что-то поменять. В угоду приходит новый, по-своему, там, всякий кулик, я не знаю.
Потому что у нас по-другому была устроена жизнь. Ну, давайте будем честны перед друг другом. Ну, в советское время по-другому была устроена жизнь.
Ну, не, ну давайте обсадимся от советского времени, Юр.
Нет,
ну,
это мы не можем. Вы же предложили посмотреть назад. А назад советское время.
Хорошо,
а там другие законы.
Если наше правительство считает, что в советском времени было плохо, и там вообще были все...
А это-то тут при чем? Да что ж такое? Ёлки-палки. 7373948. Вот странный разговор, ей-богу. Просто вот сначала мы говорим, нам надо сделать законы, чтобы они работали 200 лет. Наши законы не могут работать 200 лет, потому что у нас раз 70 лет одно общество по одному устраивается, потом по-другому. И неважно, плохо это или хорошо. Спамбокс, люди не доверяют власти, правила игры меняются. Постоянно отсюда такие разговоры. Проекты пройдут, закон останется, не будет на 5 сантиметров, это панк 13-й. А Игорь Беспрозванный живет рядом со Щелковским шоссе и пишет, там действительно что-то делать необходимо. 7373948, телефон прямого эфира. А что это вообще меняет, это Алексей Морозов? Вы попробуйте к реке Москве подойти где-нибудь в районе Истринского, в Истринском районе. Придется искать дыру в заборе во владениях какого-нибудь лендлорда. А что это с точки зрения... Нет, еще раз, вот говорят... Это может, к примеру, помочь построить Щелковское шоссе. Алексей Морозов говорит, но я не могу подойти к Истре, поэтому не надо строить Щелковское шоссе. Это примерно так выглядит логика. Еще один звонок и переходим к следующей теме. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот я немного знаком с этой темой. Ну вот, допустим, у нас много по Москве абсолютно нелепых особо охраняемых природных территорий. И плюс у нас же есть в этом законе, насколько мне известно, такой пункт о восполнении природных ресурсов. То есть, если мы, допустим, расширяем Щелковское шоссе, давайте его ужесточим. В тройном размере, допустим, высадить ту же самую посадку деревьев. Это и? Все, в принципе, решаем. Это же...
Нет, ну вот, собственно, и нам предлагают вот для того, чтобы продвинуть эту историю, вот так изменить закон. Вот мы пытаемся на эту тему говорить. Это вызывает много вопросов, вы же слышите.
Я слышу, но, на мой взгляд, это имеет место быть, а почему нет?
Значит, надо, спасибо. Денис пишет, что значит настроили про предыдущий звонок? Значит, законно построили. Значит, надо либо смотреть правде в глаза, либо заниматься софистикой. Витя Цой говорит, я знаю, что нужно делать со Щелковским шоссе. Надо просто оттуда переехать в другой район. Возможно, это вариант.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Есть такое национальное агентство финансовых исследований, а в этом агентстве есть аналитический центр, эксперты которого исследовали отношение работников и работодателей к тому, что такое организация удаленной работы. Удаленная работа – это совершенно новая история, потому что раньше это было, но это касалось единиц. Теперь это более массовая история, и ее даже уже можно исследовать. Что, собственно, и сделали в аналитическом центре НАФИ. Гузелия Имаева, генеральный директор этого центра, она с нами на прямой связи. Гузелия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, во-первых, вы когда задавали эти вопросы работникам и работодателям, вы ведь наверняка каких-то ответов ожидали. Были ответы, которых вы не ожидали?
Ну, у нас была гипотеза, когда мы запускали это исследование, что, наверное, цифровизация даст такой хороший эффект для многих работодателей, но при этом вот эта гипотеза не совсем подтвердилась с точки зрения, опять же, мнения самих работодателей. То есть мы думали, что, конечно, все-таки для большинства, так или иначе, или хотя бы для половины, переход в удаленный формат даст, какие-то новые преимущества. Но вот, к сожалению, 80% организаций, которые в условиях пандемии была вынуждена людей переводить, сотрудников переводить на удаленный формат, сказали, что они считают, что этот формат менее эффективен, чем более традиционный, который был ранее, до самоизоляции.
А это были четко сформулированные вопросы, или вы могли попытаться выяснить, это действительно неожиданная цифра, 82% предпринимателей, которые говорят, что эффективность работы сотрудников из дома ниже, чем обычная работа. Только 20% говорят, что готовы сохранить такой формат. Они это как-то объясняют?
Конечно. Ну, во-первых, это были очень формализованные вопросы, когда мы спросили, оцените все-таки, вы увидели, что эффективность и производительность работы выросла, она осталась на том же уровне, и с вашей точки зрения она снизилась. И 80% работодателей, это был сегмент малого и среднего бизнеса, они сказали о том, что они наблюдают снижение производительности и эффективности. Ну, здесь много факторов, конечно, которые объясняют такие ответы. Ну, во-первых, вообще удаленный формат это не панацея, это ведь одна из форм, да, трудоустройства человека. Если в компании не выстроена система работы, система контроля, не выстроены бизнес-процессы очень четко, то сложности они будут как в офлайн-формате, так и в онлайне. И дело в том, что большинство работодателей просто, ну, для них это был шок, они были не готовы к такой быстрой перестройке, да, и многие вопросы решались операционно, да, были таком, на операционном уровне. И, конечно, если комплексно смотреть, скорее всего, там, какие сотрудники, может быть, как мы видим также по другому нашему исследованию среди сотрудников, что каждый второй сотрудник говорит, что его эффективность даже повысилась, но вот работодатель не всегда это мог заметить, да, там в общей массе он видел, что производительность падает.
Вот это еще один вопрос, совсем коротко, у нас немного времени осталось. Скажите, первая неожиданность, что большинство предпринимателей все-таки против удаленного режима, но, как выясняется, и примерно половина тех, кто работает на удаленке, тоже, в общем, не за.
Да, именно так. 41% сотрудников, которые были переведены на удаленный формат, сказали, что их эффективность снизилась. Во многом это связано, что приходилось работать, да, дома, да, когда рядом всегда была семья, дети. Это один из, скажите, факторов, который очень серьезно отвлекал многих людей. Второе – это техническая оснащенность, когда не всегда технические возможности позволяли очень быстро решать рабочие вопросы. И много других факторов также было обозначено. Ну и плюс возраст человека, когда уровень цифровой грамотности не всегда позволял тоже человеку очень быстро перестроиться на вот такой удаленный формат. То есть вот 40% действительно не увидели сильных преимуществ. И скорее, наверное, тоже хотели бы вернуться в обычный формат работы, более понятный для них.
Спасибо, Гузель Имаева, генеральный директор аналитического центра Национального агентства финансовых исследований. У нас, это Никитец, у нас в страховой компании почти все работают удаленно, я тоже. Нам говорят, что, скорее всего, в офис вернемся после 1 июля, но это не факт, он жалуется. Лично мне не хватает общения с коллегами. Брэнгвин тоже жалуется. Суть удаленного формата – это когда зарплату понижают на 10-20%, а работать приходится по 12 часов, потому что задания шлют непрерывно. Итак, судя по всему, удаленка не прижилась. 80% работодателей против, но и работники тоже в большинстве своем, или хотя бы каждый второй, ну, 40%, там есть еще вопросы, условности, но, в общем, тоже велика доля тех, кто не хочет продолжать работать удаленно. Что вы скажете по этому поводу? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Пока вы дозваниваетесь, тут новости. Вы же знаете, совсем недавно разблокировали Телеграм, это стало известно. И вот теперь даже уже в ОБСЕ приветствуют решение Роскомнадзора о разблокировке Телеграма. Но главное, срочное сообщение ТАСС большими буквами. Сбербанк после решения Роскомнадзора о снятии и ограничений доступа к мессенджеру Telegram открывает официальный канал банка. Ну, читай, в Телеграме, и это заявление делает лично Герман Греф. Вот только что это появилось на ленте агентства ТАСС. 7373948, телефон прямого эфира. Мы говорим про удаленку. Да нет, уже не получится дозвониться, потому что у нас буквально 20 секунд до новостей. Алексей Морозов пишет, что ему очень хочется работать удаленно, но он работает на стройплощадке, а там, видите ли, это невозможно. Такое тоже бывает. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм, говорит МСК-бот. Звонить по номеру 7373948 придется уже в следующем часе. В рамках программы «Своя правда», где мы будем говорить о том, каким должен быть, если он должен быть, подоходный налог.